Глава вторая. Полчаса спустя в аэропорту Ниццы переоборудованный Боинг 727 подруливал к точке разгона на взлетно-посадочной полосе.
«Видать, не терпится им взлететь», — диспетчер посмотрел на своего напарника. «Пилот третий раз просит разрешения на взлет».
«А чей это самолет?»
«Гарри Стэнфорда, самого короля Мидаса».
«Наверное, он очень торопится заработать еще один миллиард».
Диспетчер проводил взглядом ушедший в небо Ли-Джет и взял микрофон.
«Боинг 895, папа».
Условное обозначение английской буквы «П».
«Говорит диспетчерский контрольный пункт Ниццы. Взлет разрешен. Пятая полоса. После взлета поворачивайте направо. Курс 140».
Пилот и второй пилот Гарри Стэнфорда облегченно переглянулись. Второй пилот нажал кнопку микрофона.
«Роджер!»
— условное слово, в зависимости от ситуации, означающее «понял», «принял ваше последнее сообщение», «все в порядке», «разрешаю».
«Боингу 895, папа, взлет разрешен. Поворачиваю направо, курс 140».
Мгновение спустя громадный самолет, набирая скорость, помчался по взлетной полосе и свечой ушел в серое предрассветное небо. Второй пилот вновь заговорил в микрофон.
«Диспетчерский пункт. Боинг 895 «Папа» поднимается до высоты 3000 в полетный коридор 7.0».
Второй пилот повернулся к пилоту.
«Слава богу, взлетели. Старина Стэнфорд, видать, очень этого хотел».
Пилот пожал плечами.
«Какая нам разница, чего он хотел? Наша задача — выполнить приказ или умереть. Чего он там делает?»
Второй пилот поднялся, подошел к двери и заглянул в салон.
«Отдыхает».
Они позвонили в диспетчерский пункт из машины.
«Самолет мистера Стэнфорда, он еще в аэропорту?»
«Нон, мсье». «Нет, мсье, французский. Только что взлетел».
«Пилот заполнил полетный лист?»
«Разумеется, мсье».
«Куда летит самолет?»
«В JFK. Инициалы Джона Фицджеральда Кеннеди, в честь которого назван международный аэропорт Нью-Йорка».
«Благодарю вас». Звонивший повернулся к женщине. «Кеннеди. Наши люди его там встретят». «За нами не могут следить, Дмитрий?» — спросил Гарри Стэнфорд, когда коричневый Рено въехал в Монте-Карло, держа курс на границу с Италией.
«Нет, сэр. Они нас потеряли».
«Хорошо».
Гарри Стэнфорд откинулся на спинку сиденья и расслабился. Волноваться не о чем. Они будут следить за самолетом. Он вновь обдумал сложившуюся ситуацию. Вопрос в том, что им известно и где они это узнали. Шакалы, преследующие льва в надежде, что смогут его завалить. Гарри Стэнфорд улыбнулся. Они явно недооценивали человека, с которым связались. Те, кто уже допускал такую же ошибку, дорого за это заплатили. Заплатят и на этот раз. Будут знать, как вставать на пути Гарри Стэнфорда, доверенного лица королей и президентов, достаточно богатого и могущественного, чтобы подорвать экономику дюжины стран. И все же... Боинг 727 летел над Марселем, когда пилот включил микрофон.
«Марсель, Боинг 895 «Папа» на связи. Поднимаюсь из полетного коридора 110.0 в полетный коридор 230».
«Роджер».
В Сан-Ремо они прибыли на рассвете. Об этом городе у Гарри Стэнфорда сохранились самые приятные воспоминания. Но с тех пор он разительно переменился в худшую сторону. Стэнфорд помнил первоклассные отели и рестораны. Казино, куда не пускали без черного галстука, где за вечер спускались или выигрывались целые состояния. Теперь же город сдался ордам туристов, а столы с рулеткой облепляли горластые мужчины в футболках или рубашках с короткими рукавами. Рено покатил дальше, к порту, расположенному в 12 милях от франко-итальянской границы. Из двух его причалов восточный назывался Порто-Соль, а западный — Порто-Коммюналь. На Порто-Соль швартовкой руководил сотрудник порта. На Порто-Коммюналь команда обходилась своими силами.
«Который?» — спросил Дмитрий.
«Порто-Коммюналь», — распорядился Стэнфорд.
«Чем меньше людей нас увидят, тем лучше», — мысленно добавил он.
«Да, сэр».
Еще через 5 минут Рено остановился у «Голубых небес», элегантной моторной яхты длиной в 180 футов. Капитан Ваккаро и команда из 12 человек выстроились на палубе. Капитан поспешил на причал, чтобы приветствовать хозяина.
«Доброе утро, сеньор Стэнфорд. Мы возьмем ваш багаж».
«Багажа нет. Давайте отчаливать».
«Да, сэр».
«Подождите». Стэнфорд оглядел команду и нахмурился. «Мужчина, что стоит последним, новенький, не так ли?»
«Да, сэр. Наш стюарт заболел на Капри, поэтому мы взяли его. У него превосходный... Избавьтесь от него», — приказал Стэнфорд.
Капитан недоуменно вытаращился на хозяина.
«Изба...
Рассчитайте его. Высадите на берег».
Капитан Ваккаро кивнул.
«Да, сэр».
Гарри Стэнфорда переполняла тревога. Он физически чувствовал надвигающуюся опасность и не хотел, чтобы на борту были незнакомые ему люди. Капитан Ваккаро и его команда служили у него много лет. Он мог им доверять. Стэнфорд повернулся к Софии. Поскольку на нее выбор Дмитрия пал совершенно случайно, она опасности не представляла. Что же касается Дмитрия, его верный телохранитель не единожды спасал ему жизнь. Стэнфорд посмотрел на Дмитрия.
«Держись рядом со мной».
«Да, сэр».
Стэнфорд взял Софию под руку.
«Поднимемся на борт, дорогая».
Дмитрий Каминский стоял на палубе, наблюдая за приготовлением команды к отплытию. Он оглядел порт, но не заметил ничего подозрительного. В эти ранние часы жизнь в порту практически замирала. Завибрировала палуба, включились мощные дизели яхты. Капитан подошел к Гарри Стэнфорду.
«Вы не сказали, куда мы плывем, сеньор Стэнфорд?»
«Неужели не сказал, капитан?» На мгновение он задумался.
«Портофино». «Да, сэр».
«Кстати, прошу выключить радиопередатчик».
Капитан Ваккаро нахмурился.
«Выключить радиопередатчик? Да, сэр, но если...»
«Ни о чем не беспокойтесь, просто выполняйте приказ. Я не хочу, чтобы кто-либо пользовался спутниковой связью».
«Будет исполнено, сэр. Мы задержимся в Портофино».
«Я дам вам знать, капитан».
Гарри Стэнфорд устроил Софии экскурсию по яхте. Такие экскурсии он обожал, потому что ему было чем гордиться. Интерьер яхты поражал воображение. Роскошная главная каюта включала гостиную и кабинет. Обстановка кабинета состояла из дивана, нескольких удобных кресел и стола с телефонами, факсами и прочим коммуникационным оборудованием, вполне достаточным, чтобы держать под контролем нити управления жизнедеятельностью небольшого города. На стене огромная электронная карта с движущейся крошечной лодкой показывала местоположение яхты на текущий момент. Дверь из главной каюты вела на палубную веранду с шезлонгами и столиком с 4 стульями. По периметру веранду огибало декоративное ограждение с поручнем из тикового дерева. В солнечные дни Стэнфорд обычно завтракал на веранде. Для гостей предназначалось 6 кают со стенами, обтянутыми шелком, большими иллюминаторами и ваннами с джакузи. Любителей книг ждала большая библиотека. В столовой стоял стол на 16 персон. На нижней палубе желающие могли поразмяться в тренажерном зале. Нашлось место на яхте и для винного погреба, и для уютного кинозала. Гарри Стэнфорду принадлежала одна из самых больших порнографических фильмотек. Мебель кают неплохо смотрелась бы и во дворцах, а картины на стенах сделали бы честь любому музею.
«Я тебе показал практически все. Остальное досмотрим завтра».
Этими словами Стэнфорд завершил экскурсию. София млела от восторга.
«Я никогда не видела ничего подобного. Это целый город».
Гарри Стэнфорд улыбнулся. Другого он и не ожидал.
«Стюарт покажет тебе твою каюту. Будь как дома. А мне надо поработать».
Гарри Стэнфорд вернулся в кабинет, взглянул на электронную карту. Яхта плыла на северо-восток по Лигурийскому морю.
«Они не знают, где я», — думал Стэнфорд. «Они ждут меня в JFK. Когда мы доберемся до Портофино, я все улажу».
На высоте 35 тысяч футов пилот Боинга 727 получил новые инструкции.
«Боинг 895, папа, вам открыт верхний коридор Дельта Индия-Новембер».
«Роджер, Боингу 895, папа, разрешен верхний коридор Динард». Он повернулся ко второму пилоту. «Путь свободен». Пилот потянулся, встал и шагнул к двери, ведущей в салон.
«Как там наш пассажир?» — спросил второй пилот.
«По-моему, проголодался».